подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, шановне господарство. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст і удільники нашої сьогоднішньої передачі. Політологи Тетяна Чуліцька. Тетяна, добрий день.
Добрий день.
Так само політолог В'ячеслав Бобрович. В'ячеслав, привітання.
Добрий день.
І шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Дінько. Андрій, привітання. Тема нашої сьогоднішньої гуторки – це попередні виніки Білоруської революції. Ну, я попрошу глядачей не чіплятися до слова – революція, ці протест, ці події 2020 року, усім зрозуміло, про що йде розмова. Днями відбудеться певна годовина. 15 травня 2020 року був останній день подачі заяви у Центральну виборчу комісію на реєстрацію ініціативних груп. В певному сенсі, ну, скажімо так, юридично можна сказати, що от це і був старт того, що відбулося в 2020 році. Давайте одразу от таке, може, політико-філософське питання, Тетяна. З того, що відбулося потім, ми тоді, до речі, всі пам'ятаєте, розмовляли, а буде площа, не буде площа, як я, ну, а от повториться 10-й чи 15-й год, ну, не повторилося нічого. Але наскільки от те, що відбулося потім, було передвизначено тим, що Лукашенко такий, як він є, Бабарика такий, білоруське громадство таке, яке воно є.
Ну, це справді філософське питання, наскільки передвизначено. Я, напевно, скажу, що, на мій погляд, докладно змінилося у Білорусі за цей год. За цей год то, що відбулася така диверсифікація і політичного поля, і громадської супольності. І коли з політичним полем, я думаю, що все ж, ну, більш-менш нам зрозуміло, і я б навіть казала не про революцію, коли вже казати про якісь терміни і концепції тут, а я б казала, що ми зараз знаходимося у ситуації такої політичної кризи, і вона не вирішена, і ця криза нікуди не ділася, не поділася. Але коли вертатися до тих змін, які відбулися, то перш за все я б казала так, про те, що з'явилися і нові люди, і нові громадські ініціативи. І ввогалі відбулася все ж таки значна політизація білоруського громадства. До 20-го року довгий час, напевно, з кінця 90-х, все ж таки білоруське громадство було таке деполітизоване. Тобто люди не цікавилися політикою, не хотіли цікавитися політикою, вона їх не хвилювала. І те, що відбулося ось год тому, коли мовно можемо казати, що широкі маси прийшли у політику в Білорусі, це, на мій погляд, значна така зміна. І це те, що немагчимо, ну і складно, ще кажучи, було чекати. Але, звісно, коли ми там поглядимо, що все ж таки були організації громадянської супольності, все ж таки були там події, да, гэтага, то не те, що це зовсім не чекано, але це було складно предсказати. Ну, мені, принаймні, було складно предсказати. І я думаю, що ось ці зміни менавіта у громадстві і зміни у громадстві до політики, это то, что будет вызначать и дальнейшее развитие Беларуси. Зараз, конечно, есть такие дискуссии, где станет белорусское громадство изнов аполитичным, але по опытаниям и по тем социологичным данным, которые мы бачим, можно зауважить такие тренды, что люди, хотя они там могут не выходить из репрессии на протесты, але сказать, что они вернулись у такой ситуации, какая была до выборов, я бы не казала. Мне подается, что нема у нас таких сведений. Вот, короче, когда я обогульняюсь, то я бы казала, что вот 2020 год и его подеи для Беларуси стали такой нечеканностью. Самое главное, что отбылось, это такие истотные змены и на политичном поле, и у сферы громадства, и менавіта вот з'явление новых субъектов, политичных, прежде всего, але так само з'явление шмат каких громадских инициатив, а так само змены у стаўленне самого шырокага грамадства, шырокай публікі, так можна сказаць, да палітычных праблемаў, якія ўжо больш не з'яўляюцца перыферыйнымі, незначнымі і якія там не хвалююць людзей. Напэўна, так.
Вячеслав, вы яшчэ да 20-го году, шмат, здаецца, гадоў, пісалі пра, як вы называлі яе, халодную грамадзянскую вайну. В этом сэнсе вы, как бы это сказаць, ну, інтэлектуальна задаволены, што адбылося. Бо ў пэўным сэнсе, ну, вот як бы высветлілася, што і сапраўды напружанне вельмі высокае, і вот яно і выплюхнулася, яно і эта халодная грамадзянская вайна стала, ну, калі не гарачай, то цёплай.
Ну, смотря чем доволен или недоволен. Если конкретно вот именно данным, да, аспектом, который вы заметили, конечно, доволен тем, что гражданской войны не было. Ну, так же, как и любой другой гражданин, я думаю, наше общество доволен этим. Хотя многие просто как бы не мыслят в этом направлении. То есть они считают это некой выдумкой, да, что победа может быть легкой, и никакой гражданской войны, как бы, и так далее. Но, на мой взгляд, вот то, что я писал до того, во время этих протестов, я увидел вот гораздо более отчетливо. Причем, ну, я наблюдал, конечно, это в пространстве виртуальном, но это как бы нисколько не умаляет, как бы, достоинство вот этих наблюдений, потому что было видно вот буквально по дням, да, как нарастает вот этот антагонизм, как вот-вот мы уже сейчас с вами посчитаемся и так далее. То есть накопившись, это естественно, на накопившееся недовольство за долгие годы, оно, конечно, могло выплеснуться вот буквально в физическом, да, выражении. Но этого не случилось, и я, собственно, писал об этом как-то, что на самом деле из-за того, что я много пишу о гражданской войне, это не значит, что она вот-вот начнется. Я как раз пишу для того, чтобы она не начиналась, чтобы мы просто понимали эту опасность. И по большому счету я на протяжении всего этого периода 20-го года я не верил, что она начнется по разным причинам. Прежде всего потому, что система довольно сильна. И гражданские войны бывают в тех случаях, когда власть достаточно сильно ослабеет, и когда возникают сомнения, в том числе и у представителей самой власти, сомнения в том, на какой стороне быть. Вот тогда уже возникает реальная угроза гражданской войны. Потому что тогда силы, противостоящие друг другу, становятся примерно равными. Но на протяжении прошлого года эти силы равными, на мой взгляд, не были. Ну, можете со мной поспорить, это можно предметно пообсуждать. Но, тем не менее, просто преимущество явно было на стороне протестующих в информационном плане. Но в плане ресурсном, в плане там таком политологическом, если копнуть более глубоко, равенства сил не было.
Андрей, у меня до вас подобное пытание. Ну вот мы памятаем этот мем, який з'явився, до речи, вельми хутко после 15 травня, як только почалася кампанія, як только почалися опытания, вот именно на нашей Ниве, на Тутбае, и мем «Саша 3%». Ужо потым, калі пачаліся пратэсты, калі пачаліся сутыкненні ў жніўні, таксама такая думка была папулярная, што на тым баку, ну, вот гэты АМАП з тварам, так бы мовіць, Карпянкова, а народ на гэтым баку. Народ, вот, ёсць народ, і ёсць гэты чорныя, ці аліўкавыя, там, шыфты АМАП. Это так, вот те все ж таки размова идет про раскол. Каштовностный раскол белорусского громадства, белорусов, супрот белорусов, которые тут справа не только может быть Лукашенко, он просто показник, а вот что мы настолько разные, мы как бы, як, вот две Беларуси сутыкнулись, не?
По-перше, я абсолютно не згодны с этой метафорой громадянской войны. Это вельми прыгожае перабольшанне, але это моцнае перабольшанне. Напружанне ў беларускім грамадстве цяпер не дайшло да сітуацыі вострага канфлікту, калі б вялікая колькасць людзей выкарыстоўвала б насілля супраць сваіх палітычных праціўнікаў, а тым больш бы гэтага не было раней. Увогуле тут мне падаецца, што ўлады часам нагнятаюць адмыслова гэтыя пытанні, яны падаюць сітуацыю так, нібыта тут як бы ёсць нейкая ўжо тэрарыстычная барацьба супраць улады. Але за ўвесь час гэтага канфлікту ніводзін сілавік беларускі не быў не загінуў і не быў паранены агнестрэльнай зброяй. Ну, это зусім не тое, нават што, допустим, цяпер адбываецца ў Мьянме. Што да там 3%, 30%, я хачу нагадаць прыклад таго, прыклад першых свабодных выбараў у краінах савецкіх сатэлітах, калі яны вызваліліся з-пад савецкага кантролю. І на першых свабодных выбарах у Германскай дэмакратычнай рэспубліцы, у Чэхіі, у тых краінах, дзе, здаецца, і ранейшы рэжым быў цалкам дыскрэдытаваны, дзе сілы апазіцыі былі моцныя, дзе як бы вот было кожнаму зразумела, што гэта канец сістэмы. У выпадку Германскай дэмакратычнай рэспублікі, вось яны ўжо у Федэратыўную рэспубліку Германіі ўступілі, дарогі назад няма. І на тых выбарах партыі былога рэжыму, гэта значыць партыя дэмакратычнага сацыялізму Германіі і камуністычная партыя Чэхіі, Чэхаславаччыны тады, яны атрымалі ад 15 до 20% галасоў. На свабодных выбарах, дзе вот, было зразумела, што іх час сышоў, ну, 15-20% насельніцтва галасавалі за іх. І гэта натуральна, таму што ў іх ёсць свае ідэалогіі, ёсць свае прыхільнікі, і вялікая частка тагачаснага грамадства і ў тых краінах, якая была уплеценая ў гэтую ранейшую сістэму, агентура Штазі, агентура чэшскай бяспекі, номенклатура, часткі апарату, людзі, якія баяліся, з тых ці іншых прычын галасавалі за гэтыя партыі. Нават там это было 15-20%. Так, у Беларусі відаць, ну, гэты крах сістэмы, які для нас з вамі ўжо, напэўна, ён відавочны, так што вот яна ўжо пацярпела паразу, толькі пытанне цяпер, калі гэта яна зразумее, калі гэта стане выліецца ў яе сыход. Ён яшчэ зусім не відавочны для многіх людзей. Але пытанне, для мяне пытанне, ведаеце, ну, пры дэмакратыі няма розніцы па вялікім рахунку, так, за цябе галасуе 3%, ці за цябе галасуе 49%. Але калі за цябе не прагаласавала 50%, ты мусіш сысці. Таму вот як бы розніца 3-49, яна не важная, так, важна за каго большасць. Это і каштоўнасны раскол, так, вот тут то пытанне цяжкае і драматычнае для Беларусі, таму што ў Чэхіі, калі ўзяць, ну і што яны галасавалі за кампартыю Чэхіі, яны бачылі, ў прынцыпе, сваю Чэхію, розніца паміж бачаннямі будучыні Чэхіі, паміж у вачах людзей, якія галасавалі ў 90-м годзе, 91-м годзе за кампартыю Чэхіі і за грамадзянскі форум, яна не была такая вялікая. Тады як у нас у Беларусі, сапраўды, мы маем справу у тым, што ў нас як бы дзве нацыі ў адной дзяржаве. Так, ёсць людзі, якія папросту сабе дагэтуль не прымаюць незалежнасці Беларусі, якія не лічаць Беларусі за нацыі, які хочуць ліквідацыі беларускай дзяржаўнасці і растварэння яе ў Расіі. І побач ёсць Расія, якая таго самага хоча. Так, ніводна іншая краіна не прэтэндавала на тое, каб уключыць у свой склад Румынію, Балгарыю ці Чэхаславаччыну. А ў нас ёсць побач не імперская дзяржава, якая вот як бы хацела б выкарыстаць гэтую сітуацыю. Гэта страшная справа, і над пераадоленнем гэтага расколу цяпер трэба працаваць беларускім інтэлектуалам, у тым ліку журналістам і дзяржаўным чыноўнікам.
Если позволите, вот, ну, может быть, пару слов. Андрей говорил про гражданскую войну, да, ну, я как бы не согласился бы и уточнил кое-что, если нет.
Да, конечно.
Да? Но, на мой взгляд, просто вот мои коллеги и тех, кого я слушаю, часто собеседники, мне кажется, не совсем понимают всю серьезность этого тезиса. Особенно сегодня, когда вот сам по себе этот термин «гражданская война» взяла на вооружение государственная пропаганда. Ну, понятно, почему она его взяла, потому что он яркий, да, и его как бы как тут не взять. Но безотносительно к этому, на самом деле, эта проблема существует, и я об этом писал до 2020 года, мои вот все знакомые могут сказать, потому что это самый неблагоприятный сценарий развития событий в будущем, как я говорил. И я замечал, что из моих коллег оппозиционно мыслящих большинство не понимает опасности. То есть, конечно же, сегодня, как говорит Андрей, гражданской войны ее нет. И мы, если бы она была, мы бы ее видели. И на этом, в общем-то, происходят спекуляции многие. Конечно, слава богу, нет. Но это не значит, что ее не может быть. И для того, чтобы понять это, нужно, во-первых, как вы правильно поставили вопрос, Юрий, четко ответить на вопрос, есть ли раскол в белорусском обществе? Существует ли два, на самом деле, а не одно белорусское общество? И далее, следующий вопрос, можно ли этот раскол каким-то образом преодолеть без гражданской войны? И я считаю, что возможно это со стороны оппозиционных сил, но прежде всего при осознании опасности гражданской войны. Потому что если мы по-прежнему не будем осознавать этой опасности, то тогда как раз вот она тогда и грозит. Потому что если мы говорим, что раскола нет, и будем пытаться как-то реализовать, ну, в случае, скажем, прихода к власти, да, какие-то сценарии, не учитывая вот этого раскола, вот тогда-то как раз во всей красе.
Вячеслав, я вас перепыню. Вы мне цікаво сказали, что оппозиционные силы повинны что-то там усведомить. Да. Только яны. А другий бог ничего не повинен усведомлять. Бо картина такая, что оппозиционные силы, ну, может, не все, але принамсі команда Тихановской, якая, ну, хіба не самая уплывовая сила. Яны як мантру повторяють. Мы за диалог, мы за перемовы, мы за... и так далее. А другий бок, ну, вы ведаете, что яны говорят. Ну, что вы злочинцы, вы террористы, вам справа в турме, а не за столом перемовы. А вы предъявляете претензии менавіта тому боку, який, ну, хай формально, хай не шчыра, не важно. Але які говорить про перамовы.
И
вы им же предъявляете претензии. Это цікаво.
Я предъявляю претензии тем, кто, в общем-то, считает себя более прогрессивной силой, да, и за кем будущее, условно говоря. И это будущее невозможно без осознания этой опасности. Понимаете? Затем, если власть в данный момент не признает необходимости диалога, это просто потому, что сейчас таково соотношение сил. Но соотношение сил может быть иным, и тогда власть будет в силу просто вынужденных обстоятельств идти на этот диалог. Тут расклад такой сугубо политический. Да? Есть возможность не идти на диалог, она на него не идет. Но ведь осознание опасности гражданской войны – это не об этом. Это о том, что такое белорусское общество. И, кстати, я замечаю по своим коллегам, ну, то есть вот по Фейсбуку, да, где есть представители самых разных как бы, политических взглядов, что из другого лагеря, тех, кто поддерживает нынешний курс, они опасность гражданской войны, кстати, осознают гораздо чаще и гораздо более отчетливо, как ни странно. То есть они на самом деле убеждены в том, что существует две Беларуси. А вот оппозиционно мыслящие говорят, что нет. Ну, я не буду говорить, что 97%, да, но что-то около того, что 10-15 с той стороны, которые, в общем-то, будут молчать, как только власть изменится. Это не так. На самом деле, существуют две Беларуси. И нужно будет думать, как им примириться. Но не в том ключе, наверное, как говорит Андрей, что одна часть выступает за независимость, а другая часть против. И, естественно, напрашивается такой вывод, что ту часть слушать не надо. Вот что мы слышим в этом? Не надо ее слушать, она не понимает. На самом деле есть две части Беларуси, которые выступают за независимость, но понимают ее по-разному.
Вот так. Татьяна, тогда ваше меркование про вот этот самый раскол. Есть раскол, нема расколу, и что же им нам робить?
Ну, я, конечно, погожусь, что раскол есть, и я б его там не спрашивала и не сводила, например, только до геополитичного, да, некого керунку, чи некого геополитичного выгляду, то бок, так само по опытаниях социологичных, и мы это добро бачили, что навод до 2020 года, вот там, доля тих белорусов, якія падтрымліваюць, ну як бы падтрымліваюць менавіта саюз як адзіная дзяржава з Расіяй, гэтая доля трошкі зменшалася. Яна не была такая ўжо стала. То бок людзі казалі, што яны хацяць супрацоўнічаць з Расіяй, што яны бачаць там эканамічныя, палітычныя стасункі, але не ўваходжанне ў гэтую дзяржаву. Я разам з тым прызнаю, што таксама ёсць, канешне, праблема і пра расійскіх настрояў, і ёсць праблема тое, што частка людзей ну, можа, не усведамляе і не цэніць бы гэтую каштоўнасць незалежнай Беларусі. Але мне падаецца, што разам з тым асноўны раскол у беларускім грамадстве зараз, ён ўсё ж такі да дзейнічай улады, ён ўсё ж такі да Александра Лукашэнкі. То бок ён, у прынцыпе, ён адносна такога даволі базавай рэчы ці працэдуры дэмакратыі. Гэты раскол наконт выбараў і магчымасці змены улады пасродкам выбраў. То бок мы ведаем, што дэмакратыя адрозніваюцца ад недэмакратыі тым, што ў дэмакратыях, якія б яны не былі там, з якімі хібамі яны б не былі, але можна прыйсці на выбары і выйграць на іх. У Беларусі гэта ну проста немагчыма. І мне падаецца,
Татьяна, я вас перапыню. Ведаеце, вот у мяне ўсё-такі такое ўражанне, што ну можа быць вы крыху спрашчаеце пазіцыю як бы другога боку. Тут адзін бок за дэмакратыю, а другі як бы супраць. Я думаю, что другий бок не супраць демократы. Я думаю, что другий бок хоча твердой, незменной улады. И, які отчуваю, что вот коли улада як бы посыпется, то будет як при Горбачове. Будет як в 90-х годах. Будет бардак, бандиты, безвладдзя и слово, а у меня полномочий нема. Ах, у тебя полномочий нема. А кто ж, батька, кто ж откажет за краину? Коли буржуи повсюль, все раскрали, всю державу раскрали, там, тлустые мехи, а я простый человек. То есть вот, размова идет про такую, как бы, каштовностную схему, а не то, что это люди супрадемократы. Ну, они теоретично не супрадемократы. Яны ж, дарэчы, про демократичный механизм его и обрали, Лукашенко.
Так, але то, што вы сказалі, гэта менавіта пра дэмакратыю, і тут няма спрашчэння, як мне гэта выглядае. То бок людзі, калі яны кажуць, што яны не хацяць, каб змянялася ўлада, то бок яны не хацяць, каб была дэмакратыя. Тут гэта, канешне, спрашчэння, але так і ёсць. То бок калі яны кажуць, што мы бачым стабільнасць, якую можа забяспечыць толькі адзін лідар у краіне, ну, выбачаюся, гэта, канешне, можна назваць дэмакратыяй, але гэта не з'яўляецца дэмакратыяй. І я праз гэта лічу, што гэта даволі прынцыповы разгом, і мне падаецца, што трэба глядзець на беларускую сітуацыю і вось на гэты раскол у беларускім грамадстве перш за ўсё праз гэта. То бок калі ў нас будзе вырашана вот это, как бы, ситуация, когда люди зрозумеют, что будут выборы, и их воля, которую они проявят на этих выборах, и она будет, как бы, задоволена, да, то бок они отримают того президента или президентку, которую они саправду оберут, тогда, принамсі, вот такая, ну, вельми мощная эта, как бы, линия, да, раскола, якая існує, и она может зникнуть. И, але тут, конечно, возникают всякие иншие рызыки, потому что люди, которые выступают за вот эту стабильность, про которую вы кажете, да, как не вертаться в 90-е и так далее, вот тут уже можем перейти трошки на поле того, что сказал Вячеслав, тут, конечно, великое питание, а что будут делать эти люди, когда раптом улады на самом деле изменятся, как они будут себе поводить, как они себе будут чувствовать, как бы, как будет и тогда геополитичная обстановка складываться. То бок, вот эти питания, они тогда, конечно, возникают, и про них треба думать. Але, когда вот звертаться до того, что отбывается у громадстве, я бы сказала менавіта про это вот такие политичные, прежде всего, раскол, навод не столько культурный, не столько раскол свядомасці, сколько раскол менавіта гэта палітычны і такі дэмакратычны і недэмакратычны.
У мяне пытанне наступнае пра цікавы тэкст Віктара Марціновіча, які ён недавно апублікаваў. Ну, он, в принципе, эту думку в сваіх інтэрв'ю некіх, што мы страцілі ту Беларусь, якую мы ведаем. Ну, я разумею, пра што ён. Хутчэй за ўсё, можа быць, я яму прыпісваю. Але гэта вот как бы Беларусь, ну, скажем так, Беларусь Зыбіцкай, Беларусь, дзе бел-чырвона-белы сцяг быў не то што дазволены, ну так, яго як бы дапускалі. Вот калі ласка крамы, Беларусь ліберала, Макея, Беларусь альтернативных поставок нафты, усмешек Помпео с Лукашенко и так далее. Ну да, это что называется, не Париж, это не демократия, але, ну, это Беларусь без катования на Крестина, без стрельбы, без гранат, без 35 тысяч затриманных. Андрей, вы не шкадуете? Вот Мартинович шкадует, а вы?
Как мы можем шкадовать про непозбежное? Это мусило сдариться, это не могло не сдариться. И розницы помеж тем, что было, и тем, что стало, она минимальная. Минимальная. Людей ранее катовали, только мы, может быть, не так про это ведали. И арештовывали, может быть, не в таких колькостях, как теперь, и забороняли. Это все не новое. Нового сбоку диктатуры вельми мало.
Но колькость мое значение, Андрей. Ну, вот, беда для Мартиновича мае. Вот, ему шкода того света. Вам видать, не шкода. Ой, я просто пытаюсь, я вам не накидаю свою позицию.
Я думаю, что это непозбежно. От такой жесткой диктатуры немогчимо вызвалиться
эволюцией.
Американцы кажут overnight. Так, такой жорсткай диктатуры немагчыма. Чаму? Эвалюцыя і так. Эвалюцыя магчымая, дарэчы, тут прагучала слова рэвалюцыя. Рэвалюцыі ў нас жа няма. Не было тыя падзеі, якія былі, это яшчэ далёка не рэвалюцыя. Вось, але гэтае вызваленне, бачыце, некаторыя людзі, асабліва схільныя да такога wishful thinking, яны, скажам так, недаацэньвалі той режим, тую систему, з якой мы маем справу, якой мы живем. А насамрэч Беларусь ператварылася. Вот мы як бы глядели заўсёды эти рейтинги, там рейтинг Freedom House, рейтинг Amnesty International. И, ну так. А там, калі паглядзець, то Беларусь просто ператварылася ў одну з, может быть, 10 самых репрессивных, один з самых 10 самых репрессивных режимов у свете. І тое, што некаторыя з гэтых рэпрэсіўных мераў не ўжываліся, не азначае таго, што яны немагчымыя. Все тое, што адбылося сёлета, за гэты год, яно у нейкіх формах ўжо было раней. Прэзідэнцкіх кандыдатаў арыштоўвалі, дэманстрантаў жорстка збівалі, ніякія законы не дзейнічаюць. Так, все гэтыя законы яны падвёрстваюцца под сегодняшние потребы. Нигель нови.
Вячеслав, я думаю, что вы памятаете, мы с вами учились в одних университетах, мы с вами приходили на погодки. После революции 1905 года спречка помеж Плехановым и Лениным. Плеханов казав, что не треба было браться за зброю, а Ленин казав, что не треба, и наступный раз треба еще больше рашуче. Вы, как бы, с Лениным, чи с Плехановым, относно белорусской, ну, окей, белорусских подеев минулого года, вам шкода той Беларуси, которую стратил Мартинович? А махчимы и вы, махчимы мы все.
Честно признаться, я вот с такой проблемой, как Мартинович, как яркой такой проблемы, которая бы волновала меня, не замечал. Но я бы сравнил ее с ситуацией взросления. Да? Потому что в детстве действительно, ну, хотя детство, понятно, мы всегда идеализируем, там много проблем в действительности, но мы вспоминаем только хорошее. Ну, вот в детстве примерно такая ситуация, которую я писал. То есть все это было, на самом деле, для взрослых. Вот правильно Андрей подсказывает, да, что это все это было. Ну, кто-то не замечал, у кого-то была вот такая довольно спокойная жизнь. Но взросление неизбежно. И, по крайней мере, для тех, кто не хочет остаться в детстве навсегда. И поэтому неизбежно вот такое вот отрезвление где-то там и сожаление, может быть, на эту тему. Может быть, так. Вот другое дело, как это случилось, можно было бы анализировать, насколько это случилось закономерно, или случайно. То есть вот все, что произошло в прошлом году. Вот такое соотношение элементов закономерности и случайности, мне кажется, интересный вопрос, который стоило бы
поднять. Ну, до речи, тут мне здається вельми цікаво, вот в отрознении, скажем, от площади 6, от площади 10, вельми цікавая такая речь, что и в 2006 году, и в 2010 году как бы первые особы, кандидаты в президенты, говорили, все вырешить площадь, идите на площадь. А в 2020 году этого, принамсі, первые особы не говорили. Бабарыка этого не говорил. Тихановского посадили ранее, как он вогуле что-то стал казать. Тихановская, как бы выступающая по телебачу, она совсем не звала на площадь. Как бы площадь отбылась, ну, люди вышли на улицы. Чему?
Что? Ну, в этом есть действительно парадокс, потому что те, кто говорили о площади постоянно, да, это ведь, собственно, совсем небольшая часть общества, и основная масса в него не верила. А в итоге получилось так, что площадь как раз состоялась вопреки ожиданиям многих. И, как выяснилось, она как бы, она возможна. Ну, это парадоксы политики, которые действительно часто бывают, и политического сознания в том числе. Но вот сам по себе события прошлого года, они во многом парадоксальны. Вот это нарастание постоянной активности, социальной вначале, психической энергии, которая потом перерастает в политическую. Вот тут можно, конечно, поделиться тоже мнениями. У меня свое, как не похожее на другие на этот счет, если спросите.
Татьяна, а и ваш отказ, ти варто было? Вот яно, как бы, вся та цена, жахливая цена, якая заплачена, и загинули люди, и сотни уже политвязнев, и в угле абсолютно змрочная ситуация, поток иммигрантов, и все это для чего?
Тут, ведаете, как бы тяжко сказать, варто или не варто, бо оно не могло отбыться иначе, я бы так сказала. И оно отбылось так, как, ну, как мусить отбыться. И я тут згодна цалком с Андреем, что на самом деле белорусский режим и белорусская денежная улада, и она просто еще раз выкористала все свои репрессивные инструменты, якія яна выкарыстоўвала і раней. Просто маштаб гэтага выкарыстання, ён стаў большы, ён стаў значна большы, і ён як бы закрануў тых людзей, якія раней нават не ўяўлялі, што такое магчыма. Тобак, яны можа, калі-небудзь штосьці чулі пра тых палітыкаў, якія зніклі, яны штосьці чулі пра гэтыя плошчы, якія адбываліся, але гэтыя людзі не маглі ўявіць, как бы, что на самом деле отбывается и как отбывается. И про это я не дискутовала про то, ну, чи варто, чи не варто, как бы оно так отбылось. И я лишу, что это так само непозбежное такое развитие именно авторитарного режима. То бок я, в отрознении от шмат каких коллег, николи не думала и не думаю, что режим Лукашенко, он будет там балансовать и балансовать у той бок, что становиться больше демократичным. Он не будет становиться больше демократичным, просто то, что у Лукашенко одна идея – это захование улады. То есть все его это балансование помеж Усходом, Заходом, помеж там больше репрессивное, меньше репрессивное, и оно такие ситуативные, это балансование, и связано именно с тем, как утримать улады. И именно как бы все эти подеи, и оно отбылись про то, что люди, они не проголосовали за Лукашенко в большинстве, при нам те, кто вышли, так ладно, не проголосовали за его. Их еще потом покрыли, когда им сфальсифицировали эти выборы, массово сфальсифицировали. А потом еще отбылся вот этот весь гвалт, причем гвалт массовый. И вот все эти обставины, ну, тут так само, тут я спрашиваю зараз, конечно, тут шмат еще чего отбылося, але вот эти речи, они были непозбежными, и, на жаль, когда Лукашенко захавается, и он там будет протягивать вот эту свою политику балансования, мы в будущем не просто будем и снова иметь такие вот эти, такие вырушение, то бок большего этого гвалта, то больше такой умовной этой либерализации, хотя это николи не была нормальная либерализация и так далее. То, что отбылось, это довольно такое закономерное, на мой погляд, развитие недемократичной системы улады, которую мы маем у Беларуси.
Добре, добре, дякую великий. Дякую великий В'ячеслав, дякую великий Андрей, дякую великий Тетяна. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як воно буде розвиватися далі, а вже може не попередні, а кінчаткові виніки, вони можуть довідатися на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Дякую, всього найліпшого.
Дякую. До побачення, дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Привет, это канал «Свобода премиум». С вами правит Дмитрий Гурневич. А на связи со мной из Польши, из Вроцлава, был студент Белорусского державного университета информатики и радиоэлектроники Артем Винокуров. Привет, Аня.
Здравствуйте.
Артем Винокуров, для тех, кто, максима, кто не ведает этого имя, нагадаю, был политический вязень, який здолел утечи от силовиков, ну, докладнее, от присуду белорусского суду, трога до химии, за то, что небыто закликал до антиправных деяний под час одной из паров у Бдуиры. Мы бачили это видео, ведомое, когда один из студентов пришел и под час лекции уступил в дискуссию, полемику с одним из выкладчиков, и позднее, как кажется, понеслось. Давайте спочатку, Артем, все-таки расскажите в угле, как так сталося, что вы трапились спочатку в Литву. Вы вот на днях сказали, что вы переходили пехотой. А расскажите больше подробязно в угле, когда у вас возникла такая думка перейти пешки здесь про межу. И...
13 апреля у меня был назначен апелляционный суд по моему уголовному делу. Вот. И, соответственно, в ночь на 13 апреля я в обход официальных переходов я по полям, по лесам пересек границу с Литвой. Вот. Потому что у меня была подписка о невыезде. Соответственно, все официальные пункты пропуска для меня, конечно же, были закрыты. Вот, поэтому пришлось прибегать к таким мерам.
Ну, вы хиба что первый раз переходили нелегальную межу? Расскажите,
конечно.
Как это отбывается? Потому что, ну, по великим рахунку, для белорусских помежников вы порушили законы. Как вот вы сами это отшивали? Как это бывало? Все ночи, день?
Я переходил ночью. То есть это было 12 часов ночи. Была кромешная тьма, ну, что, соответственно, и мне играло на руку, потому что как я ничего не вижу, так и, возможно, пограничники, которые, белорусские пограничники, которые, возможно, будут на границе, они не смогут меня заметить, и для меня будет больше шансов пройти, во-первых, незамеченно, во-вторых, в случае чего уйти от какого-либо погони или преследования.
А и сколько часу заняло у вас одну момент, как вы, скажем так, выручили у шлях, так, когда уже было темно, до перехода, то есть до того, чтобы вы разумели, что вы в Литве?
Я на автобусах сначала добирался до приграничных поселков. Вот, и оттуда я двигался уже в сторону границы. Это, в принципе, ну, где-то полдня я на автобусах окольными путями старался доехать, чтобы, конечно же, не вызывать никаких подозрений, и вышел заранее, но к границе, за пару километров до границы, я был уже около 12 часов ночи или часу ночи. Я убедился, что на границе спокойно. У меня с собой был тепловизор, который мне нереальную службу сослужил. Очень сильно помог, потому что там было очень темно, но включать фонарик, понятное дело, нельзя, потому что если включишь фонарик, он на 3-4 километра будет виден, и поэтому сразу меня выдаст. Тепловизор в этом плане очень сильно помог и помог обнаружить, если на границе, в месте, где я хотел переходить, нету нарядов секретов, то есть наряд пограничников, который залегает в низине, который занимает такую выжидательную позицию, потому что, возможно, они предполагают, что в этом месте могут переходить люди. Соответственно, я убедился, что нету никаких препятствий, и пошел. Сам переход вот этих 2 километров, ну, занял где-то час, потому что там был и лес, и поле, но лес очень, очень густой, очень заросший, поэтому продираться через него, это лес фактически находился около границы, то есть по границе шел. Это оставались последние 500 метров. Это было очень, очень, очень волнительно, очень трудно, но я смог все-таки продраться и перелезть через забор и оказаться на литовской стороне.
И скажите, весь этот час вы не чувствовали, что за вами, максимум, нет никакой погони, или никакая увага, что есть некие следы того, что помежники белорусские под боком? Потому что, ну, не секрет, что белорусская межа, в принципе, ну, не кепская, ховается там, как бы, конечно. И шматы камер, и собаки, и постоянно патрули ездят.
Да, возможно, я не могу сказать точно, но где-то в километре от меня, сзади от меня, я видел силуэты людей через тепловизор, и я предполагаю, что это были белорусские пограничники, но я не могу сказать точно, как бы это они преследовали меня или, или это они просто осуществляли дежурный обход. Вот. Плюс у деревни, которая располагалась фактически рядом с границей, то есть там в нескольких сотнях метров от границы, были прожектора, которые освещали поля и леса. Они освещали, конечно, не полностью, были просто такие полосы света в несколько, ну, в сотню метров шириной. Это было самое нервное место для перехода. Я старался их пересечь максимально быстро, потому что, ну, я фактически был там как на ладони. То есть поле и человек, фактически, которого освещает прожектор.
И коли вы уже перелезли про этот плот, на кольки часу вы, вам довелось чекать литовских помежников и... Коли вы дались, я вам обвестить, что вы политический притулок, так разумею, хочется там...
Конечно. Где-то полчаса я ждал у границы со стороны Литвы. Где-то через полчаса приехали литовские пограничники. Я так понимаю, они осуществляли дежурный обход. Вот, я сразу вышли из машины, спросили, кто я. Я представился, сказал, что я запрашиваю международную защиту в Литве. Они как бы с этой процедурой уже знакомы, потому что я не первый и далеко не последний, кто будет переходить такими путями в Литву, поэтому они уже с процедурой со всей знакомы. Они взяли меня в машину, отвезли на пограничную заставу, там попросили меня, ну, буквально в двух словах, потому что все-таки ночь была, дали пакет с едой, отвели в комнату и сказали отдыхать. На следующий день меня отвезли на ковид-тест, после отрицательного результата которого меня отвезли на другую заставу, где опросили Министерство миграции, Департамент миграции и пограничная служба. То есть выясняли, как бы, Почему я решился на нелегальное пересечение границы, вот, и как я это сделал?
У Выніку вы трапили у Польши, то есть вы решили, чему не оставаться в Литве?
Да, потому что у меня была открыта виза национальная, типа D, в Польше. Соответственно, по дублинскому регламенту меня только одна страна должна рассматривать заявление, прошение человека о международной защите. В моем случае это Польша. Поэтому Литва меня как бы официальным коридором переправила в Польшу, где дальше польские власти будут рассматривать мое заявление.
Все уже подали, так разумею, некую заяву на притулок политический?
Да.
Да. Артем, вот расскажите, чему все-таки вы вырешите на такой драматичный крок? Потому что, ну, людей в Беларуси судят на химию. Химия еще, ну, это может цинично прозвучить в моем пункте гледжения из беспечной Праги, так, але ты думаешь, что не самое страшное, что может быть. Чому вы решили переходить? Mm-hmm. Потому что это фактически зачиняет вам уже вертание в Беларусь, потому что зараз, а кроме того, что вы и порушили там правила химии, вы перешли нелегальную межу.
Конечно. Ну, я узнавал и по поводу химии с направлением, но в отношении особенно политических заключенных действует на химии правила те же, конечно, но все-таки отношения администрации более суровые, и как бы я знаю прецеденты, когда по, скажем так, первому запросу наших властей администрация спецкомендатуры, в которой я буду проходить, могут меня отправить на лагерь. То есть для этого достаточно всего лишь трех нарушений. То есть достаточно быть непобритым на проверку, не явиться на проверку вовремя, быть не по форме одетым или вступить в какой-нибудь спор с администрацией спецкомендатуры. То есть причины могут быть абсолютно надуманными, но как бы это делается очень легко. То есть при первом же запросе мне фактически за один день могут сделать три нарушения, и на следующий день я уезжаю на лагерь. Поэтому я изначально расценивал, как три года химии, я был уверен, что я не сижу на химии. Скорее всего, меня направят в лагерь.
Скажите, пожалуйста, ці до ваших батьков, бо я так розумію, що ви жили до затримання, принаймні, з батьками, так, ну, приходили якісь кіні, якісь слідчі, ось шукали вас після того, як ви вже, скажімо так, зникли так, в Білорусі?
Поки що ні. Тобто 13 апреля був мій апеляційний суд, але я не був обов'язаний туди являтися, тобто не була обов'язана явка. Соответственно, после этого проходит где-то несколько недель, когда приговор уже отправляется в департамент исполнения наказаний, который уже принимает его в обработку. Далее они должны как бы позвонить мне и попросить явиться на подписание документов, после чего должно пройти еще условно 1-2 недели. Мне опять звонят и говорят, что в трехдневный срок я должен явиться с вещами на место отбывания, то есть в спецкомендатуру, которая мне назначит. Вот, пока что никаких действий в мою сторону не было, пока что.
Но... Я зараз хотів би вернутися до того відомого відео, так, де ви розмовляєте з, ну, він так само декан, не просто викладчик. Фактично, гэта ж якби стало підставою до вашого переслєду, ці самі ви пазніше, скажімо, мелі нікую можливість з гэтым чоловіком розмовляти. Ці маєте так само до яго нікую претензію, тому що, ну, по великим рахунку, гэта розмова з ним привела до таких ось подій.
Ну, я би сказав, що первопричиною, звісно, стало видео, которое было снято, это знаменитое видео моего разговора с деканом Шилиным, но все же уголовное дело было возбуждено по обращению ректора моего университета Богуша. так как он посчитал, скажем так, неправомерными мои действия в стенах учебного заведения, которое он возглавляет. Соответственно, он обратился с просьбой о проверке в прокуратуру. Вот. И по результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело. Поэтому как бы не мой разговор или спор, как некоторые могут цитировать его, с Шилиным является основанием уголовки. Все-таки это тот факт, что я призывал студентов выйти на забастовку.
До речі, ось ця відбулася вугільна забастовка. Ну, навряд чи це все-таки відбулося. Розкажіть вугільні про настрої. Чому так сталося, що ось у такі, скажімо, гарячі дні протестів, коли все було відомо, так, що бувається в Україні, яка жорсткість з боку силовиків. Ну, по великим рахунку, ось альма-матер будучих айтішників, свободолюбивих людей.
Ну, все-таки нам удалось собрать несколько сотен студентов с БГУИР, после чего мы объединились в нашем, скажем так, движении в сторону БГУ корпуса ХИМБИО с другими студентами, которые также вышли на забастовку. Вот. И в этот день было, ну, мне казалось, что забастовка имеет свое начинание, и я надеялся на какое-то массивное продолжение, но, к сожалению, мы, скажем так, не поддержали, ну, мы не заменили такой большой поддержки от заводов, которые как бы являются первоисточниками и основной движущей силой забастовки. То есть фактически забастовка студентов, я бы сказал, была поддержкой для забастовки рабочих, на которую мы очень сильно надеялись и рассчитывали. Вот. Но получилось так, как получилось, к сожалению. Вот. Ну,
я просто нагадаю для тих, можливо, хто не відомо, що той самий Польщі, де ви зараз знаходиться, якраз у 80-х годи, коли протестували робочі, десятки тисяч студентів якраз таки протестували, робили такі окупаційні страйки у своїх аудиторіях у знак підтримки цим робочим. А скажіть, будь ласка, зараз увагу на вашу інформацію, які нам настрої у БДУІРи? Скажімо так, це шмат людей мусила тут сісті, або хоча їх вимусили сісті, так? Як студенту, чи шмат з'їхали, чи все ж таки процес іде, люди вернулись і вучаться далі спокійно працювати?
Все-таки репресії продовжуються, і як би наш ректор Богуш не отрицал политически мотивированные отчисления из университетов. Все-таки они имеют место, и много студентов отчисляют. Конечно, они прикрывают это не посещением занятий по неуважительной причине, как это было, собственно, и со мной. То есть в момент, когда я 3 месяца уже находился в Жодино, мне по адресу прописки приходили письма из деканата и из ректората с просьбой объяснить, где же я все-таки нахожусь и почему не прихожу на занятия. Возможно, они не знали, где я нахожусь, хотя мои родители отправляли письмо от моего следователя с официальным местом моего нахождения. Ну, как бы они этим только прикрываются, поэтому на все эти письма они никакого внимания не обращали. А по поводу настроения, я бы сказал, что настроения все те же. Мы все так же нацелены на победу, на освобождение политических заключенных, новые честные выборы и уход, в первую очередь, Лукашенко. Конечно, формат акции нам пришлось сменить, потому что все-таки уровень рисков, который, которому подвергаются все активные студенты, резко возрос. То есть от возможных выговоров по факультету или университету теперь людей, студентов, которые могут выйти на наши спевные сходы или просто посидеть на ступеньках университета в знак солидарности во время перемены, могут забрать на сутки, а могут вообще возбудить уголовное дело. Поэтому все-таки нам пришлось на время отказаться от акций, которые мы проводили осенью 2020 года. Вот. Мы сменили формат и, возможно, заняли выжидающую позицию. Но мы все так же готовы к активным действиям, и мы все так же нацелены на движение вперед.
Ну, с пункту гледжання студента, ну, принамсі, вже було, так, ну, але це не менш. От ви бачите, яку можливість, скажімо так, перемоги, отримання той перемоги, за якою ви змагалися у тим ліку літом, увесь минулий півгода фактично, тому що мирні протести або негвалтовані протести, вони не примусили Олександра Лукашенка сісти, так, відмовитися від виборів, які лічать сфальсифікованими, що ви лічите яким ефективним сродком, ось, ну, тиску на человека, якого шмату Беларуси, да и за межой называют узурпатором?
Ну, с моей личной точки зрения, как бы я не могу, конечно, говорить за какую-то группу людей, но мне кажется, что все-таки эти масштабные марши и все акции, которые проводили не только студенты, а в которых участвовали все белорусы, показали всему миру инклюзивность нашего протеста и его масштабность, показали то, что огромное количество белорусов, то есть подавляющее большинство белорусов, не согласны с тем режимом, который выстроил Лукашенко в Беларуси. Соответственно, мы показали всему миру, и теперь можно также надеяться, кроме себя, на экономическое давление на режим, потому что это все-таки огромное давление, как разрыв контрактов с нашими предприятиями, потому что мы все-таки остаемся экспортоориентированной страной, так и просто разрыв любых связей экономических, дипломатических, что в свою очередь может также дать очень сильный эффект на режим. Я, конечно, не знаю, что станет той ключевой точкой, когда все-таки режиму больше не останется сил терпеть и каким-то образом проявлять свои конвульсии и все же пытаться ухватиться и цепляться за эту власть. Но я точно уверен, что это произойдет. Ну, мне остается только делать все, что остается в моих силах, и надеяться на как можно разрешение ситуации как можно быстрее.
То есть расскажите, чем вы будете зараз займаться? Ці гэта, скажем, спроба протягнуть учебу, якая перервалась в Беларуси?
Да, я планирую подаваться на программу Калиновского, которая распространена в Польше, на которую подаются студенты, которые были отчислены по политическим мотивам, которые подверглись преследованию со стороны белорусского государства. Вот. Но также я планирую, естественно, продолжать свою деятельность в стачкоме Бугуир и вместе с белорусами все-таки стараться делать все, что в наших силах.
Дякую, великий Артем. Нагадаю нашим глядачам, что моим гостем сегодня из Вроцлава, из Польши, был Артем Інакуров, был студент БДУІР, який мусив перейти белорусскую межу, утекаючи от присуду, трога до хімії, за нібито спробу закліку до страйку, за спробу закліку до негвалтовних або хучей незаконних дій, так? Ще у жнівні минулого року у Мінську. Дякую, великий Артем. А так само нашим глядачам нагадаю, підписуйтесь на наш канал «Свобода преміум», це можна зробити ось унізі, ви бачите дзвоночок. Будьте разом з нами, заставайтеся зі свободою.